Добро пожаловать на пятое занятие. Надеюсь, вам интересно узнать о том, как строить отношения по-божьему. Также надеюсь, что общение в группах становится все более содержательным и глубоким, и что вы можете быть откровенными друг с другом. Мы узнали, почему мы ссоримся с любимыми людьми из-за наших внутренних проблем. Мы узнали, что слова могут разрушить отношения. К счастью, Иаков по откровению от Духа Святого предлагает нам четкие пути решения этой проблемы. А сейчас мы рассмотрим несколько иной вопрос. Знаете ли вы, что ваше отношение к работе тоже может испортить отношения с самыми дорогими для вас людьми, если вы поддадитесь обману? Пока вы открываете пособие, хочу вас предупредить. Я расскажу очень проникновенную и печальную историю о человеке, чья работа разрушила его семью. Попросите Бога, чтобы Он открыл ваши уши и показал, к чему в этой истории вам следует прислушаться. Итак, откройте пособие. Приступим. Пять обманов, разрушающих отношения. Мы с вами переходим к третьему обману. Как работа может разрушить отношения? Я расскажу вам историю из жизни. Это правдивая история с очень печальным концом, как раз по нашей сегодняшней теме. Это было в первой церкви, где я был пастором в сельской местности в Техасе. Мы жили в небольшом селе, не более 5000 человек, в котором не было даже светофора. Наша церковь собиралась в белом домишке, километрах в 15 от села. Вначале у нас было около 35 прихожан, но Бог благословил, и мы начали понемногу расти. Атмосфера была очень теплой, и у нас было уже человек 200. И в конце концов, мы перестроили бывшее здание школы и стали собираться там. И вот в наш поселок переехал один мужчина по имени Генри. Генри поселился по соседству со студентом семинарии, посещавшим нашу церковь, и тот познакомился с ним. Как-то раз этот студент сказал мне: «Знаете, мне кажется, Бог очень хочет привлечь Генри к себе. Давайте вместе посетим его и пообщаемся. Я несколько раз беседовал с ним во дворе, но давайте сходим к нему в гости». До сих пор четко это помню, хотя прошло уже больше 20 лет. Помню, как мы подошли к двери и постучали, шторы были опущены. Это было в Техасе в 3 часа, на улице градусов под 40, солнце палит, шторы опущены. Я уж подумал, что никого нет дома. Мы постучали, переглянулись. Наверное, они ушли. Но машина стояла во дворе, и мы решили постучать еще раз. Наконец, кто-то открыл дверь, и мы вошли. В доме было очень темно. Горела одна тусклая лампочка. В общем, сама обстановка вгоняла в депрессию. Мы зашли, познакомились, обменялись несколькими фразами. Генри вел себя очень сдержанно. Его жена, кажется, вообще не проронила ни слова. Дети молча выглядывали из-за дверей. Так началось чудо в жизни Генри. Кстати, я рассказываю об этом с его разрешения. Позже он стал моим хорошим другом. И Генри, и его жена выросли в крайне неблагополучных семьях, где бытовало насилие. Это очень печально. Они познакомились, будучи в нужде. А когда люди с таким ужасным багажом встречаются и женятся, не зная Господа, то в своих отношениях они в точности повторяют все, что видели раньше. В общем, в их семье была кошмарная обстановка. Например, одной из дочерей поставили диагноз «задержка умственного развития». Но позже мы узнали, что с умом у нее все было нормально. На самом деле у нее была задержка эмоционального развития. У нее была настолько низкая самооценка, и она жила в такой неблагополучной среде, что считала себя глупой. Она никогда не шла на риск, ей было 12 лет, а она не умела читать и не знала алфавита. Жаль, что не могу рассказать вам все подробно. Это замечательный пример того, какой силой обладает тело Христово. Мой друг-семинарист стал общаться с Генри. Конечно, отношения строились постепенно, но вскоре вся его семья стала приходить в церковь. Как вы понимаете, у таких людей совсем не развиты навыки общения. Все в их внешнем виде и манерах говорило: «Не подходите к нам, у нас серьезные проблемы». Но люди в церкви не обращали на это внимания, а проявляли любовь. Женщины обнимали его жену, заботились о ней, помогали воспитывать детей. Моя жена лично стала заниматься с той девочкой. Они встречались каждую среду в течение полутора лет, и моя жена научила ее читать. Она дотянула девочку до уровня 4 класса. Они вместе учили библейские стихи и просто общались. И девочка стала расцветать и превращаться в девушку. Потом мы еще 3 семьи скинулись и заплатили за ее обучение в христианской школе, и она смогла догнать своих сверстников. В общем, дела у нее наладились. Что касается Генри, знаете, когда у людей такая ужасная жизнь, нам кажется, что они тупые, но это не так. Генри был очень толковый человек. Он работал в столярной мастерской и мог починить что угодно. Мы стали поручать ему разную работу в церкви, и он подружился с другими мужчинами. Его дети, хлебнувшие много горя в жизни, начали оживать и выходить из своих ракушек. Все было замечательно. Дошло до того, что с помощью некоторых людей Генри купил небольшой домик, свой первый дом. Он активно участвовал в жизни церкви. В общем, это был один из самых ярких примеров преображения, которое я когда-либо видел. Генри рос, изучал Писание, учился руководить своей семьей. Их шторы поднялись, появились друзья. Словно засохшее дерево зазеленело, расцвело и начало приносить плоды. А потом Генри предложили работу. Вы ведь знаете, когда Бог меняет сердце и жизнь человека, события начинают стремительно разворачиваться. А Генри полностью изменился. Он стал очень уверенным в себе человеком. Ему часто предлагали всякие подработки и, наконец, сделали очень выгодное деловое предложение в другом штате, за 2 штата от нас. Там предложили больше денег и даже людей в подчинение. В общем, предложение ого-го. Итак, Генри помолился об этом секунд 30 и решил, что принимает предложение и переезжает. Это был тот случай, когда не хочется мешать человеку. Такая удача, кто знает, может, это и вправду рука Божья. И все-таки мы решили поговорить с Генри, я и мужчины из его домашней группы. Генри, тебе нужно хорошенько это обдумать. Что вы имеете в виду? Ну, тебе нужно подумать, как это повлияет на твою жизнь. Ты прожил здесь 3,5 года, у твоей жены впервые в жизни появились подруги, твоя дочка учится в хорошей школе, которую ей оплачивают добрые люди, и она превратилась из забитого ребенка в цветущую, растущую, уверенную девушку. Старшая дочка, которая была чуть ли не затворницей, начала открываться и нашла друзей, и у сына все в порядке, ты купил здесь дом, делаешь успехи во всех сферах. У тебя есть церковь, где тебя любят. Думаю, что прежде чем соглашаться на ту работу, тебе нужно все взвесить. Есть ли там церковь, в которой тебя будут также любить? Смогут ли твои дети получить образование? Может быть, одного выгодного предложения недостаточно, чтобы сразу переезжать со всей семьей? Но он ответил, да ладно, все будет хорошо, и принял предложение. Примерно через 4 месяца дела пошли плохо, и его семья начала возвращаться к тем самым проблемам, которые были у них раньше. Через год сложилась очень тяжелая ситуация со старшей дочерью, и вообще всем стало значительно хуже. Примерно через 2 года после переезда нам домой позвонили. Жена сняла трубку, это был Генри. Он рассказал, что его семья осталась без дома и живет в вагончике, а сам он решил позвонить, потому что помнит, какие у нас были хорошие отношения. Он сказал, у меня все из рук вон плохо. Я знаю, что вы молитесь о нас. Вот как обстоят дела, и попросил нас о помощи. Мы с вами должны понять, что можем согласиться на замечательную, действительно замечательную работу, которая, тем не менее, убьет наши отношения. В нашем обществе принято, что если есть малейшая возможность карьерного роста, мы автоматически ею пользуемся, даже не думая, стоит ли. Мы думаем только о престиже, о зарплате, о дополнительных преимуществах. Иногда нам даже в голову не приходит, что это может быть неверное решение, которое разрушит наши отношения. Поэтому давайте продолжим наше изучение и прислушаемся к тому, что говорится в послании Иакова. Можете представить, что вы маленькая мышка, затаившаяся в щели в большой зале, где происходит важная встреча по стратегическому планированию. Эта встреча описана в послании Иакова, немного об историческом контексте. Это происходило во времена рассеяния, когда христиан преследовали, но они проповедовали в синагогах, и церковь росла. Евангелие проповедовалось сначала иудеям, а потом и грекам, и таким образом распространялось. Вы можете заметить, что вначале Павел всегда шел в синагогу. Церковь росла и умножалась, и у некоторых христиан были беспрецедентные финансовые возможности. Среди них были настоящие деловые люди с серьезными торговыми связями. В этом отрывке идет речь о торговцах, купцах. Это люди, знающие, как вести бизнес, умеющие видеть и использовать возможности, строить планы и срывать куш. Итак, представьте, что вы на встрече двух важных деловых людей, посвященной стратегическому планированию где-нибудь в Европе или Северной Африке. Один из них говорит: «Перед нами открылась потрясающая возможность. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Но Иаков говорит: «Послушайте, постойте, пересмотрите свои планы». Здесь видно из подбора слов в тексте, что эти люди не просто сказали, что им в голову пришло. Нет, речь идет о людях, которые тщательно оценили возможности и разработали план. Они обдумали, что им делать, и решили следующее: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там год, и будем делать бизнес, а именно торговать. Там есть незанятая ниша на рынке. Мы будем первыми и будем получать прибыль. Обратите внимание, что включено в этот бизнес-план. Во-первых, это время. Здесь сказано конкретно: сегодня или завтра. Во-вторых, это место. Как вы знаете, в бизнесе очень важно правильно выбрать место. Этот человек посмотрел на карту и сказал: «Хорошо, вот здесь нам светят хорошие возможности. Туда и отправимся». Дальше указана продолжительность предприятия. Проживем там год. Это начальная стадия открытия нового регионального представительства. Года нам хватит. Дальше определяется род деятельности. Будем торговать. Вот наш сегмент рынка, мы будем продавать то-то и то-то. И, наконец, этот человек прогнозирует свою прибыль. Он планирует как расходы, так и доходы. Думаю, он умел сводить дебет с кредитом. Вот чего нам это будет стоить, вот какие перспективы, вот что мы будем делать. У этого человека есть детальный бизнес-план. Может быть, вы думаете, в чем проблема? Это хороший шанс. Как и тот шанс, что выпал Генри. Больше денег, более интересная работа, подчиненные. Этот человек все спланировал, продумал, исследовал рынок, назначил время, поставил перед собой цель. В чем проблема? Иаков, ведомый Духом Святым, отвечает так: проблема в том, что в этом бизнес-плане не было места Богу. Не было места Богу. Иаков не запрещает планировать. Наоборот, в Библии много указаний на то, как это важно. Он не осуждает извлечение прибыли. Библия как раз поощряет предприимчивость и мудрость в денежных делах. Что Иаков порицает, так это самонадеянность и планирование без совещания с Богом. Это когда новая возможность вызывает у нас такой азарт, что мы тут же решаем: «Ура, я могу заработать денег, продвинуться по службе». Конечно же, это воля Божья. Именно об этом говорит Иаков. О том, когда мы планируем и принимаем рабочие решения, самонадеянно, не советуясь с Богом. Заметьте, что сказано в книге Притчей: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Или в той же книге: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Бог хочет, чтобы мы планировали, но Он также хочет, чтобы при этом наше сердце искало Его. «Господи, я вижу хорошую возможность, но хочу проверить, согласуется ли она с Твоей волей. Я хочу слышать Твой голос и полагаться на Тебя. К чему Ты меня призываешь? Угодно ли Тебе эта работа или это повышение? Подходящее ли сейчас время?» и так далее. Из этого вытекает вопрос: почему так опасно строить планы без участия Бога? Иаков дает ответ в 14 стихе. По сути, в нем говорится, что неправильные решения относительно работы исходят из наших заблуждений. Я прочту 14 стих, а вы следите. Итак, почему? Да потому что вы не знаете, что случится завтра. Вы разработали детальный план. Вы поедете на год в такой-то город и откроете там свою фирму. Вы кричите, что нельзя упустить такую возможность. А Яков говорит: «Ой-ой-ой, погодите, с каких это пор вам известно будущее? Да вы даже не знаете, что будет завтра». А дальше он задает вопрос, очень серьезный вопрос. Заметьте, он не спрашивает о работе, он спрашивает: «Что такое жизнь ваша? Откуда весь этот ажиотаж? Что такое жизнь, если подумать?» Дальше в нашем переводе пропущено одно слово, которое есть в оригинале и означает «ибо потому что». Что такое жизнь ваша? «Ибо вы пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Видите, как Библия отвечает на вопрос, что наша жизнь? Тень, пар. Видели, как туман поднимается вверх от земли? К 10 утра его уже нет и в помине. Ваша жизнь временно коротка и непредсказуема. Она совсем не такая, как вы думаете. Из этого можно вывести два заблуждения, которые свойственны людям, планирующим без участия Бога. Первое заблуждение состоит в том, что жизнь предсказуема. Жизнь предсказуема. Это происходит подсознательно. Мы просто склонны думать, что завтра все будет так же, как и сегодня. Но если мы так считаем, нас, скорее всего, ждет катастрофа. Ведь истина в том, что жизнь ненадежна. Она очень непредсказуема. Мы никогда не можем с точностью знать, что произойдет. Как-то раз я беседовал с крупным бизнесменом из Силиконовой долины, который одно время был у нас в совете директоров. Он был одним из трех руководителей компании Cisco, на самом гребне ее успеха. Она сейчас очень успешна, но тогда она только и делала, что приобретала и присоединяла к себе новые и новые компании. Мы вместе летели в самолете. Он тогда состоял у нас в совете и был не только моим другом, но и консультантом. Честно признаюсь, что я не гуру в бизнесе, я считаю, что каждый должен делать то, что умеет, а что не умеет, поручать умным и сведущим людям. Поэтому я задавал ему массу вопросов о том, как нам все организовать. И тут нам под руку попался журнал Forbes со списком 40 богатейших людей Америки. Иногда в самолетах могут заваляться старые номера. Мы стали его листать, а этот бизнесмен в силу своего положения лично знал или был хорошо осведомлен о большинстве из этих 40 богачей. И вот он говорит мне: «Знаешь, Чип, вот какая проблема существует в бизнесе». Тут он берет ручку и начинает делать так. Вот этот обанкротился, и этот что? И этот тоже, эта компания развалилась. Вы можете себе представить, год назад вы были богатейшим человеком Америки, а сегодня вы банкрот. И дальше мой приятель начал объяснять, что, оказывается, вы можете заработать кучу денег, и под документом выходит, что у вас такой-то капитал, и вы должны заплатить с него такие-то налоги. Но если капитал сгорает, вы все равно должны заплатить налоги на несуществующие деньги. В общем, я не знаю тонкостей, но если вы бизнесмен, то, наверное, понимаете. По его словам, эти люди еще в худшем положении, чем бедняки, потому что теперь они по уши в долгах. Я подумал: ну и ну. Ведь мы полагаем, что жизнь будет только улучшаться, что жизнь предсказуема. Мне подвернулась одна статья, из которой следовало, как опасно планировать без Бога. Здесь сказано: «Decca Records – это компания, которая не один десяток лет контролировала американскую музыкальную индустрию. Ей не было равных в выискивании новых талантов. В результате она обладала правами на творчество всех гигантов своего времени». Это было уже давненько. Джуди Гарланд, Бинг Кросби, Луи Армстронг, Пегги Ли, Бадди Холли – это лишь несколько звезд в их бесконечной музыкальной вселенной. А с приобретением компании Universal Pictures и MCA Декки пророчили непревзойденный успех. Однако в 1962 году их комиссия прослушала четверку длинноволосых парней из Ливерпуля под названием «Битлз» и заключила: «Нет, нам не нравится их музыка, и к тому же гитара выходит из моды». 10 лет спустя торговая марка Decca Records прекратила существование. Дальше приводятся и другие примеры. В октябре 1929 года ведущий экономист Ирвинг Фишер сказал, что рынок ценных бумаг достиг стабильно высокого уровня. Всего через несколько месяцев Уолл-стрит треснула по швам, и отголосок разнесся по Америке в форме Великой депрессии. А ведь это был ведущий экономист своего времени. Да-да, все будет замечательно. И последний пример. В 1942 году Томас Уотсон, глава управления компании IBM, высказался так: «Спрос на компьютеры во всем мире составит примерно 5 экземпляров. Не имеет смысла рисковать нашим успехом ради такого узкоспецифического проекта». Итак, первое заблуждение, что жизнь предсказуема. Это не так. Единственное, что в ней неизменно, это перемены. Второе заблуждение – жизнь длится долго. Она не только останется такой же, как сейчас, но и продлится долго-предолго. Аварии, авиакатастрофы, рак, внезапные трагедии – все это случается с другими людьми, но не со мной. Я проживу долгую жизнь, поэтому важные дела могут подождать. Вспомните притчу из 12 главы Евангелия от Луки о человеке, чье богатство так умножилось, что он решил: «Снесу-ка я все старые житницы и построю новые большие-пребольшие, и буду копить и копить, богатеть и богатеть, есть, пить и веселиться, потому что жизнь удалась, я буду жить вечно». Так нам кажется. Но помните, что Христос сказал дальше. Безумный. Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Мы планируем свою жизнь, полагаясь на статистику. Знаете, бывают таблицы, где сказано: «Ага, вы доживете до таких-то лет». Но это всего лишь таблицы, это не живые люди. Статистика важна для страховых компаний, но как вы думаете, помогла ли она тем, на чей город обрушился ураган или цунами? Кто рассчитывал, что попадет в небольшой процент преждевременной смертности? Я был в Индии через 6 дней после цунами и разговаривал с очевидцами. Мы были как раз на границе пострадавшей территории. И вот мы стояли с одним человеком неподалеку от пляжа, и он рассказал мне: 6 дней назад было воскресное утро. Примерно 160 человек просто гуляли по пляжу и вдруг услышали странные звуки. Многие подошли поближе к воде из любопытства, что это за звуки. И за считанные секунды, 160 человек больше не было. А это были обычные люди, такие как мы с вами. Может быть, кто-то поцеловал жену на прощание, мы с дочкой пойдем пройдемся по пляжу, ведь сегодня воскресенье. Все они планировали вернуться домой. У людей, работавших на 66-м этаже Всемирного торгового центра, тоже были планы на обед или на ужин. Об этих планах остались сообщения на автоответчике. Они встречались с консультантами, чтобы обсудить, чего они хотят достичь через 5, 10, 15 лет. Кто мог предположить, что в их здание врежется самолет? Жизнь коротка. Принимая рабочие решения без Бога, мы почему-то полагаем, что и обстоятельства, и люди, и экономика останутся на месте, что мы счастливое исключение, что если по статистике люди живут 70 лет, иногда 80, то я непременно проживу 85. Я исключение. Конечно, мы не говорим этого вслух, но мы живем так, будто это правда, и тогда нас ждут проблемы. Я вспоминаю своего друга Билла Картера. Я обещал вам еще о нем рассказать. Я тогда был молодым пастором, и то, что он сделал, пошло на пользу церкви, хотя мне казалось, что он с ума сошел. Биллу было всего 50 с небольшим, и он работал в компании, оборудовавшей банки по всей Америке. На то время он отвечал за все инженерные работы в восточной части страны. Удивительный человек. Он начинал как самоучка, но потом получил степени и по механике, и по радиофизике, в общем, по 3 специальностям. И он отвечал за отопление и кондиционирование всех строившихся банков. В итоге он так хорошо себя проявил, что ему предложили руководить этими работами в масштабе всей страны. Это означало переезд туда, где находится главный офис компании. Огромное повышение в зарплате, масса людей в подчинении. 5 лет на такой работе, и он обеспечил бы себя на всю оставшуюся жизнь. Получив это предложение, Билл пришел посоветоваться ко мне как пастору. Да, он не только учил меня быть пастором, но и показывал, как лидеры могут относиться к пастору. Итак, он говорит, мне предложили то-то и то-то, но я чувствую, у него были своеобразные выражения, что должен принести это пред Господом. Я еду в командировку на 3-4 дня и собираюсь там поститься и приносить это пред Господом. Пожалуйста, вы тоже молитесь со мной, Чип. А когда я вернусь, то поговорю с женой, и мы постараемся понять волю Божью. Я обязательно сообщу вам, ведь сейчас такое критическое время для церкви. Я знаю не так много людей, готовых поститься 3 или 4 дня перед важными решениями, понимающих, что дело не во мне и не в работе, дело в том, чего ожидает от меня Господь. Через несколько дней он приходит снова и заявляет, это еще одно из его выражений, «Чип, Господь меня не отпустил». А я не хочу показаться глупцом, но про себя думаю, интересно, и как это он вас держит? Да-да, Господь меня не отпустил. Наконец я спросил, а почему? Он посмотрел на меня, словно хотел сказать, ты что, глупый? Но не сказал «добрый человек». Ну, потому что я обязался быть старейшиной церкви сроком на 3 года с возможностью продления, если Господь поведет. И когда я молился, Господь сказал, что моя работа здесь еще не завершена. Знаете, большинство христиан сказало бы, «Извините, ребята, хоть я и подписался на 3 года, но возникли непредвиденные обстоятельства. Пока!» Я допускаю, что иногда Господь не против переездов. Но в данном случае мы видим человека, для которого духовные обязательства важнее, чем самое шикарное предложение. «У Бога свои планы. Билл учил меня. Мы вместе занимались благовестием, вместе консультировали. С ним я учился говорить истину с любовью. Я видел, как он плачет от заблудших людях, как искренне переживает о них. Он поднимал мою планку все выше и выше. Он был для меня вроде наставника. Думаю, Бог оставил его в Техасе ради меня. У Бога был план, о котором я тогда и не догадывался, но Билл научил меня таким ценностям, без которых невозможно быть хорошим пастором. Позже я переехал в Калифорнию, и Бог благословил и взрастил замечательную церковь, а еще позже Бог призвал меня к тому, чем я занимаюсь сейчас, и я думаю, а что бы со мной было, если бы не Билл Картер? А Билл сделал свое дело, и неожиданный конец, он внезапно умер от обширного инфаркта в 58 лет. Так что если бы даже он заработал кучу денег, он все равно не смог бы воспользоваться ими и шикарно провести свои пенсионные годы. Это был человек, который прислушивался к Божьему голосу. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что Бог против карьерного роста. Просто в нашей культуре принято считать, что Бог всегда и при любых обстоятельствах за. Чем больше денег и возможностей, чем дороже машина, чем выше цена на акции, тем лучше. Не стоит даже тратить время на молитвы. Разве Бог не желает мне счастья? Гедонизм, да? Бог дает мне счастье прямо в руки. А может быть, стоит спросить себя, как это повлияет на мою духовную жизнь, как это повлияет на мою семью, какие у меня обязательства перед Богом, смогут ли мои дети получить образование, найду ли я там друзей, а моя жена, и как это скажется на наших отношениях с ней. Если вы взвесите все эти факторы и спросите совета у Бога, то, возможно, Он скажет, переезжай. Но, как пишет Иаков, многие верующие видят зеленые бумажки и кричат, «Скорее туда!» Они полагают, что все предсказуемо, что они проживут долгую жизнь. Но Иаков говорит, «Вы заблуждаетесь. Ваша жизнь — это пар, туман. Лучше молитесь, как в 89-м псалме. Господи, научи меня исчислять мои дни. Помоги приобрести сердце мудрое. Открой мне свою волю». Знаете, всякий раз, когда я читаю послание Иакова, я вспоминаю о Генри. Это очень впечатляющая история, и хотя она произошла много лет назад, Генри до сих пор изредка звонит нам, обычно на домашний телефон, так что Тереза с ним разговаривает. Мы в курсе его новостей, и, к сожалению, его жизнь так по-настоящему и не наладилась. Это очень и очень печально, ведь я сам видел, какие замечательные дела Бог в ней совершал. Всем нам случалось принимать решения, не посоветовавшись с Богом, и часто это дорого нам обходилось. Но я думаю, что большинство из нас любят Бога и стараются принимать во внимание Его волю. Иногда нам кажется, что никто не понимает наших обстоятельств, поэтому прежде чем мы обратимся к пособию и вспомним основные принципы занятия и почему так важно советоваться с Богом, давайте уделим минутку следующему вопросу. Расскажите друг другу, как вы лично советуетесь с Богом в принятии решений. Если бы кто-то приставил пистолет и принялся выпытывать, какими тремя способами вы ищете Божью волю при принятии решений, что бы вы ответили? Может быть, кто-то изучает определенные места Писания, другие молятся, третьи спрашивают совета у духовно зрелых людей. Как бы то ни было, я хочу, чтобы вы поделились своим опытом и чтобы вы могли учиться друг у друга. Ведущий, давайте начнем с вас.